новое рождение, потому что там читали как раз о Никодем, что он родился, ну, что он должен вот еще раз родиться. И это довольно известный слов здесь. И контекст начинается там, вот 2 глава, 23 стих. Вторая глава, 23 стих, где написано: «Многие, видя чудеса, которые Иисус творил, уверовали во имя Его». И я понимаю, что Никодем был в том числе, ну, представитель этого группы, потому что 3 глава, 2 стих, он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Итак, я понимаю, что Никодем был в том числе тех людей, которые видели чудеса Иисуса и верили. И Иисус ответил, кажется, довольно строго и довольно странно. Он не сказал: «Ну, Никодем, молодец, молодец, что веришь, ну, молодец». Нет. Он сказал, 3 стих, 3 глава, 3 стих, Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Итак, ответ Иисуса был в том, что: «Да ладно, вы смотрели эти чудеса, и вы думаете, что вы верите». И написано, что они верили, поверили, уверовали во имя Его. А Иисус сказал, что нет, у вас нуждается вот родиться свыше, родиться еще раз. И без этого вы не будете жить вечно во Царстве Божьем. И дальше Иисус сказал, 5 стих: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Это, конечно, говорится о крещении, в одной крещении. И то же, что, ну, крещение, как крещение, это не хватит. Нам нуждается и то же духовное рождение. То есть родиться от воды и духа. То есть это недостаточно просто погрузиться в воде. Это не гарантирует никакое спасение, если у нас не было бы это вот новое духовное рождение. Итак, суть в том, что просто уверовать во имя Его, сказать, что я христианин, я христианка, я вот веру в Иисуса, это недостаточно. Просто как, ну, имея, как наша культура здесь в Европе, что вот я верующий человек, что я христианин, что да, я верю. Я думаю, в большинстве людей на улицу, если мы попросили бы, ну, запрос: «Веришь ли ты в Иисуса?», они типа сказали бы: «Ну да, существовал, ну, вроде неплохой человек, вроде хороший человек». Но это недостаточно, это суть о том, что Иисус говорил, что просто уверовать, сказать, что я верующий человек, это не хватит. Должен, допустим, и тоже родиться от воды и от духа. Нам должны креститься, и не только креститься, а вот иметь тут совсем новое рождение. А Никодим сказал, 4 стих: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Я не думаю, что Никодим до такой степени простой человек, который просто дал какой-то буквально, ну, глупый ответ. Я думаю, что он имел в виду: «Ну, как может быть, что человек становился совсем новый? Как это может быть? Это не может быть так. Да ладно, у человека может быть какой-то религиозный опыт в жизни, но он не может совсем с нуля переначинать жизни». Я думаю, что Никодим имел такое вот мнение. И такое мнение, в принципе, это у всех. Допустим, когда я говорю с людьми об алкоголе, очень много людей убежден, что я алкоголик из-за того, что мой отец алкоголик. И вот дедушка и всякие. Что это как-то генетически. И мы все думаем в нашем слабом моменте в жизни, что я просто кто я из-за того, что я вырос при таком обстановке, из-за того, что в заднем плане у меня была такая проблема, такие моменты, такие, допустим, родители или матери, или отца, или как, или что случилось. И это как-то судьба, которая, ну, как-то случилась, и я не могу избавиться из этого. Итак, мы все так думаем, в нашем слабом моменте, мы все так думаем, что я не могу быть совсем новый. Я кто? Я из-за всякой то, что случилось на моем прошлом. Это очень часто встречаем, это понятие, что я не могу изменить к лучшему. Я не могу изменить, я вот как я. И поэтому я думаю, что Никодим имел это в виду, как, когда он сказал, как может человек родиться, будучи стар. Я не думаю, что он на таком примитивном уровне просто спорил с Иисусом. Он был учитель Израилева, и он прекрасно знал, что, о том, что он говорил. Иисус сказал ему, 7 стих, «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». То есть Иисус имел в виду, нет, Никодим, ты сможешь родиться свыше или родиться вновь. Это вполне возможно. Есть стих дальше в Новом Завете, я просто это прочитаю, во 2 Коринфянам 5 глава, 17 стих, где Павел сказал, что если человек во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. То есть есть понятие о новая тварь. Новые твари. Он имел в виду, что все может быть новое в нашей жизни. А мы думаем, а как может быть? Как это может быть? Ну, по-человечески это, конечно, нельзя. Это не может быть. У нас все есть, как сказать, наша судьба. Наша даже генетическая структура, все то, что есть в прошлом, как мы выросли, наше мирозрение, так. Но мы сможем видеть с другими глазами на жизнь. Тут понятие родиться еще раз, или свыше, или еще раз. Вот, тоже встречаемся к этому посланию Петру. Я всегда кричу, что надо отключить сотовый телефон, и вот, сам не сделал. Ладно, я просто это читаю из 1 Петра, 1 глава, 23 стих. «Как возрождение не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». То есть, он имел в виду, что Слово Божие является для нас семен, какой-то сперм, который имеет какую-то возможность создать новое творение, который имеет такую возможность, ну, делать новый человек. И это странно думать, что вот тот Библию, тот книгу, тот, ну, бумага в одном плане. И имеется такой возможность. Поэтому я так постоянно кричу, что надо вот читать Библии каждый день. Потому что вот здесь у нас есть тот возможность приобрести совсем новые жизни, совсем новые взгляды на жизнь. И есть столько свидетельств, которые люди даже здесь, в том числе, может, могут дать, и что да, я был такой, а я сейчас совсем смотрю на жизнь по-другому. Вы сказали, что мы были вот в Англии в прошлой неделе. Вот я встречал, конечно, с моим папой. Я сравнивал мой пап, который верующий человек, с его братом, который неверующий. Я вижу, как они как-то похожи выглядят и всякие. А вот у одного есть совсем другое мирозрение и совсем другой характер из-за того, что каждый день читал Библию. Уже в 70-м лет, уже старый, но видно, что один человек просто не верил, не читал Библию, Слово Божие не воздействовало в его жизни, а другой человек совсем по-другому. И так это на самом деле можно, что мы сможем переродиться. Есть путь выхода. Нам не должны быть просто как мы были всегда в прошлом. И Иисус продолжал. он, в принципе, сказал Никодим: да ладно, ты сказал, что ты веришь, потому что ты увидел чудеса, которые я творил. А нет, тебе надо переродиться. Тебе надо, допустим, креститься и духовным образом вот переродиться. И он сказал, 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Опять, держите тут понятие, что это в контексте факт того, что 2 глава, 23 стих, «многие, видя чудеса, которые Иисус творил, уверовали во имя Его». И он как-то ответил на этом, сказав: «Нет, тебе надо верить в моем распятие, в моем крест, потому что как Моисей вознес змею в пустыне на этом столб, и так я буду и тоже вознес, ну, на кресте. И это тебе надо верить. Это тебе надо поверить». Наверное, помните, что случилось там, это числа, 21 глава, что у Израиля, пока они шли в пустыне, у них были наказания от Бога. И змея пропускали по всему стан Израиля и кусили этих народ. И они чувствовали тот веном, который, ну, пропускался, да, в своем кровотечении. То есть они тот яд, да, они чувствовали тот яд из этих змей в своем крови. Они чувствовали, что они готовы умирать. Много умерли. Потом Моисей взял, ну, медовые змеи и ставил на какой-то столб. И все те, которые смотрели туда и верили, жили. А сейчас Иисус сказал, что как это случилось, и так же я буду вознес на кресте, и все те, которые смотрят на меня, будут жить. Но это немножко странно, что он использовал змея как символ для Иисуса. Почему? Потому что змей вообще говорится о грех. Почему он использовал именно такой символ? Потому что, ладно, если змей символизирует грех, Иисус имел каждое искушение, которое у нас есть, но можно сказать, что в нем грех как-то умер. Он погиб, как сказать, каждое искушение, каждый вид греха внутри себя. Итак, когда у нас есть наш грех, наша слабость, мы сможем потом, когда совесть уже трогает нам, сможем смотреть, то есть думать о Него, о Его крест, веря, что на самом деле у Него было это искушение, который я, к сожалению, сдавался к этому. А вот у него тоже был это. И он не согрешил. И в нем это как-то погиб был. Итак, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Опять, Иисус имел в виду, что ладно, вы сказали, что вы смотрели эти чудеса, и поэтому верите. Нет, вам должны верить в Мне, как, ну, на кресте. И верить в факт того, что Бог в том способ возлюбил мир. Не через чудеса, не через того, что Он дадут нам какое-то материальное благословение. Нет. А через факт того, что Он отдал Свой Единородного Сын для нас. Итак, мы все хотим видеть любовь Божию. Есть много людей, которые считают, что если, допустим, я не получаю от Бога какое-то, ну, физическое, как сказать, благословение, если я не получаю, допустим, от Него денег или богатство, или то, что я поищу, то это, Он не для меня, я не буду верить. А здесь Иисус как-то им сказал: ладно, вы верите, потому что вы видели чудеса. Но это не вера. Не надо с этим верить. надо верить, самое главное, что Бог дал свой Сын умирать для вас, и это должно быть достаточно. Итак, столько раз в нашей жизни мы как-то нуждаемся, мы как-то сомневаемся, если на самом деле Бога есть, если это все реально. И нам надо постоянно рассказать себе, что нет, Иисус умер для меня, Бог отдал Сына Своего для меня. И потом чудесное слово, 18 стих. Верующий в Него не судится, это имеется в виду осуждение, не получает. А неверующий уже осужден, потому что не уверовали во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Да ладно, а тот 18 стих, я понимаю, что он имел в виду, что осуждение это не будет от Бога. Тех, у кого, тех, которые будут осуждены, они сам себе осуждали. То есть только тех, которые не хотят быть в Царстве Божьем, не будет там. А тех, как и мой, которые мы хотим жить вечно, мы будем. Я так понимаю. И это только тех, которые не хотят быть там, которые сам себе осуждаются. Итак, мы все как-то сомневаемся, если на самом деле я там буду. Если задашь себе вопрос, буду ли я вечно жить, когда Иисус придет? Буду ли я в Царстве Божьем? Мы все как-то имеем тенденцию сомневаться. А так не надо, потому что здесь написано, что Бог придумал такой план для нас. И то меньшинство в этом мире, на этом планете, как и мой, который скажем, да, я верю. Мы там будем. Я понимаю, что это только тех, которые не верят, которые не хотят быть там, которые сам себе осуждаются. Дальше, 19 стих. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Когда мы говорим о свет, у нас, к сожалению, как людей, которые живут в 21 веке или жили в 20 веке, свет, мы думаем, свет это вот тот электрический вот свет, который есть. Если я хочу свет, то надо сразу включить, и вот свет сразу. Через 1 секунд свет есть. Но нам надо знать, что в большинстве людей, которые жили на этом планете, тем более тех, которые слушали Слово Иисуса, не поняли бы свет в том плане. Если мы жили, допустим, очень примитивным условием, без электричества, мы знали бы, что свет – это не так просто. Для света тебе надо что-то зажигать. То есть свет, и мы читаем, конечно, через перевода, означал, не знаю, как точно на русском, но означал дерево, какое-то штука, часть дерева, да? Или, наконец, этого дерева был огонь. Как это? Небольшой столб или не столб, но... Фонарь, да? Не фонарик, но как у нас, но фонарь. Как на латышском это? Лапа. Ага. Хорошо. Итак, это он имел в виду. Итак, видите, как контекст продолжается. Он как раз сказал, что он, как змей, который Моисей вознес на столб. И он сказал, что это говорится о моем распятии. И он продолжается, тот тему, когда он сказал, вот 19 стих, что он свет мира. Он не имел в виду, что он какая-то лампочка. Он имел в виду, что он является тот огонь, который дадут свет. И на этом фонарь. Итак, видите, как понятие, что вот есть столб с этим змеем, который получается как символ Иисуса на кресте. Это похоже на то, что он сказал, что и тоже его крест был бы как фонарь, лапа, и он как тот свет, который зажигут там. Это значит, что все наши понятия, мировоззрение, жизнь должны быть в контексте Его креста. А что это значит? Если Он свет, если Его крест является свет нашего мира, что это в конкретном плане означает? Значит, по-моему, что мы воспринимаем жизнь в духе Его распятия. Допустим, мы встречаем с кем-то, который нам просто очень-очень, просто у нас конфликт с этим человеком, да? Просто конфликт личности, да? Что нам делать? В контексте крест Иисуса, когда мы думаем, что вау, Он так меня возлюбил и умер за меня, и так мы показываем как-то терпение, тоже прощение. Когда мы видим, как Он страдал для нас, мучился для нас и умер для нас, то мы, естественно, найдем как-то силу дать другим прощение. Если у нас вообще терпения нету, если мы не сможем терпеть и неприятности, когда видя, как Он там вытерпел, то естественно, натуральным способом мы как-то получаем для себя вот тот ободрение, тот силу. И Иисус сказал, что грешные людей не хочет обратить к этому свет, к этому крест Иисуса, потому что они, у них злые дела, они не хотят сам себе как-то смотреть в контексте Его крест. А тех, которые имеют смирение, которые хотят найти прощение, они с радостью пришли. Поэтому, я думаю, если мы, это как-то предполагается, что если, поскольку человеку как-то размышляет о распятии Иисуса, он как-то естественно понял бы его слабости, его грех и получил бы спасение. А грешные люди не хотят знать, в чем они согрешили. Понятие, что ты в этом согрешил. Они это не хотят слушать. Итак, поскольку мы размышляем о распятии Иисуса, поскольку мы это правильно сделаем, поскольку мы будем понять наши слабости, наши слабые пункты, и тоже из этого креста мы получаем прощение и спасение. То есть сам себе испытывает. Это очень сложно. И только, как сказать, на тен этого креста Иисуса мы сможем это сделать. Поэтому Павел писал, когда он говорил о преломлении хлеба, он сказал в этом контексте, поскольку мы размышляем на его тело, на его кровь во время преломления хлеба, да испытывает же себе человек. Итак, это хорошо, если каждый день мы сможем как-то решить, что да, я буду по крайней мере 5-10 минут подумать, размышлять о распятии Иисуса. Но это очень сложно. Я дам вам призыв это сделать. Я сам очень люблю, каждый раз преломление хлеба совершаем, уходить из залы, зная, что я что-то конкретно решил к лучшему делать. Хоть мелочь, но все равно. И вот предложение для вас. И что, наверное, мы сможем все обещать себе, по крайней мере, той неделе побольше размышлять о распятии Иисуса каждый день. И я думаю, что это не должно быть столь сложно для нас. Я думаю, сможем так и делать. Так, помните, что Никодим пришел к Иисусу ночью. Так написано, 3 глава, 2 стих. А Иисус, по-моему, сейчас имел это в виду, потому что цели тот разговор, который мы как раз прочитали вместе, случились ночью. И Никодим как-то потихонечку шел к ним ночью, когда все не видели. И Иисус сейчас начинал говорить о свете. Он сказал, что «Я, Никодим, когда я умру, я буду как свет». Я, все будет как-то открыто. Так интересно, что каждый раз мы встречаем с Никодимом, в речении Евангелия, это всегда говорится, что Никодим, да, это он, который сперва пришел к Иисусу ночи. Вот 7 глава, 50 стих. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им. То есть всегда так воспоминается. А, наверное, все посмотрим от Иоанна, 19 глава. 19 глава, 39 стих. От Иоанна, 19 глава, 39 стих. Это когда Иисус умер на кресте. Ну, давай 38 прочитаем. От Иоанна, 19 глава, 38. «После сего Иосиф из Аримафея, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил, и пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литра около 100». Так, он сперва пришел к Иисусу ночью, то есть тайны. А сейчас, когда он видел, как Иисус умер, он, по-моему, решил, да ладно, я буду сейчас открыто перед всем, перед всем. Мне сейчас не важно, да ладно. Вы думаете, что я такой дурак, что я верю в Иисуса, да ладно, мне эта лампочка, мне не важно. Он как-то смелее шел к Пилату, и тем более, кстати, это только близкие родственники, которые имели право снять тело из креста. А он, который не был родственник Иисуса по плоти, пришел к Пилату и спросил. Это как видя его смерть, он чувствовал, это мой, это как мой брат, это как мой отец, это как-то родной. И поскольку мы размышляем о распятии Иисуса, у нас тоже должно быть такое ощущение, такое впечатление, что на самом деле Он наш, что мой, как, ну, Он нас сделал друзьями, Он нас сделал вот, как семья, родными. Он, помните нашу песню? Он сделал родными. И вот это вполне, это как раз то, что было. Он нас сделал не только друзьями, а родными. Он что-то творил, как семья. И я думаю, что Пилат и Никодим это поняли. И что, ладно, он наши, как наши, ну, родными. Пришли поэтому к Пилату и сказали, пожалуйста, сможем ли мы снять его тело? Тоже 39 стих написано, Никодим принес состав из смирны и алоэ, литра около 100. Тех людей, которые очень любят критиковать Библию, они особенно обращают внимание на этом стих. Сказали, что даже когда Кезаре похоронили, они литру около 100, такие очень драгоценные, смирные и алоэ, даже у них были только где-то 50 литров, написано в истории. Почему тогда написано, что тот человек внезапно, очень быстро нашел литру около 100 смирны и алоэ, когда даже когда Кезар похоронили, они только употребляли где-то 50 литров. Тем более, это уже было время праздника, Пасха. И это уже тот день, тот суббота до начала Пасха. И, конечно, вопрос, откуда они нашли бы столько драгоценные, смирные алоэ. Тем более, когда Иисус умер, уже Пасха начинался. Итак, это было только эти пара часов прямо до того, что самый большой праздник года начинался. Итак, я как-то представляю, что когда Никодим видел Иисуса там на кресте, он понял бы, что да, на самом деле, я хочу для Него, и я хочу как-то выходить перед миром и показать им, что я с Ним. Итак, я представляю, что он продал бы очень быстро все то, что у него было. И бегал, продал по дешевку, потому что время ограничено до начала праздника, и потом тратил все тут деньги. Я так, конечно, не знаю, но я предлагаю так, наверное, случилось, чтобы покупать все тот 100 литров смирны и алоэ. И так, я уверен, что его жена, его семья думали бы, что это сумасшедшие, что это глупость, зачем ты так делаешь? Тоже с нами. Когда мы на самом деле поступаем и выступаем за Иисуса, люди думают, да ладно, он тебе ругал, почему ты не ругаешь обратно? Он что-то плохо к тебе сделал, почему ты как-то не будешь бороться с ним? Почему ты просто простишь? Почему так? Почему ты так мягкий, когда нуждается более жестокий с этой ситуацией как-то быть? Почему ты так? На глазах мира я знаю, что мы поступаем очень глупо. А вот это как Никодим перед всему миру, перед глазами этого мира. Он как-то думал, да ладно, если он для меня умер, то я для него. И я буду его человек на этом свете. И Иисус сказал 3 года до этого, что ладно, Никодим, ты думаешь, что ты веришь. Ты пришел ко мне тайно, ночью, а нет, я умру. И я буду как свет на кресте, на этом фонаре. Тебе надо верить в этом и как-то поступить открыто. Не как, что вот по тайне я как-то за Иисусом. Но я живу вообще мирской жизни, но я тайне за Иисусом. Как Никодим был. Нет, Иисус имел в виду, что это нет, это нельзя. В нашей жизни не должно иметь такое разделение между нашей, как сказать, более публичной, открыто, вот, мирской жизни и по тайне мы как-то потихонечку верим. Нет, он имел в виду, что нет. Наша вера во Христе должна как-то влиять на каждом области жизни. И это на самом деле так. И вот это очень большой для нас призыв. Потому что наш образ жизни в 21 веке, это так, что мы сможем поступить в одном, ну, жизни, как сказать, перед друг другом, каждое воскресенье, а мы сможем совсем по-другому поступить в большинстве нашей жизни, и никто это не знает. Что я сделаю, ну, 99% моей жизни, что ты делаешь, я не знаю, ты не знаешь, и так. Потому что раньше люди как-то жили более вместе, более дружно, большие семьей, ты постоянно жили вместе, всем очевидно, что ты делаешь. А сейчас нет, мы живем духом индивидуализма, где каждый имеет свою квартиру, свою комнату, и так и есть. И да ладно, мы не можем ничего делать. Это имеет тоже свои преимущества. Но все равно наша жизнь в тайне должна совпадать с нашей жизнью перед друг другом. И это очень важно. Так, ладно, один последний мысль. Иисус сказал, что нам должны родиться свыше. Он так сказал, от Иоанна 3 глава, 3 стих, 5 стих, он сказал Никодим, что нет, тебе надо не только верить, а родиться свыше, родиться от Духа. А кто родился от Духа? Кто родился свыше? Это было, конечно, Иисус. Он был единственный человек, у кого не был, но человеческий отца. И Иисус, по-моему, употреблял тот язык, который говорится о его личном рождении, о Деве Марии, и как-то это использует у нас. От Иоанна 1 глава, 13 стих, 12-13 написано, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И это говорится о Мое, который на самом деле верует, что Мое от Бога, не от хотения мужа, но от Бога родились. Конечно, в духовном образом. Но это все какой-то язык, который более как-то связан на рождение Иисуса. Потому что это только у Него, который не был мужской, как сказать, отец. Бог, конечно, был его отец. Это значит, что все тех преимуществ, которые были у Иисуса, из-за того, что его отец был Бог, я думаю, может быть у нас. Когда у нас искушение есть в нашем слабом моменте, или, по крайней мере, у меня так и получается, я думаю об Иисусе. Я думаю, я вспоминаю все эти библейские стиха, которые говорится о том, что Иисус является наш представитель, Иисус является для нас пример, и как-то, ну, какое-то, ну, ободрение для нас. Думаю, что да, у него был тот искушение, но он был как-то тверд против тот искушения, и так мне должен и так же быть твердый против тот искушения, потому что он был, ладно, это все да, но я потом думаю, да нет, у него был отец, для, ну, Бог. Бог был для него отец. И это так не получилось у меня. И так у него было столько преимущества, против греха, которые у меня нету. И я очень много страдал, ну, не страдал, но много думал об этом. Как это может быть, что Иисус на самом деле мой ободритель и мой пример, и, ну, герой, как сказать, если он не совсем, как и я. И факт того, что у него не был человеческий, ну, мужской отца, как-то он никак, мы как-то по-другому. А вот я думаю, здесь у нас какой-то ответ, что да, это в одном плане да, но если у нас есть то духовное рождение, если мы родились свыше, не от плоти, но от духа, то Бог тоже дал бы нам тот преимущество, которое Он тоже и дал Иисусу. И так, есть возможность, на самом деле есть возможность совсем измениться. Есть много людей, которые могли свидетельствовать о том, что я такой или такая был, была, алкоголик или как, так был, а я сейчас вот по-другому. Я сейчас, это не получается сразу, это не внезапно получается. Но это процесс. Но все равно есть очень много людей, которые могут так и сказать, что я на самом деле родился свыше, вновь, еще раз. И в жизни все как-то по-другому. Это новое творение. И, короче, сила этого, это все получается через Слово Божие, через Библию и через нашу веру во Христе, на кресте. Итак, это вполне правильно, что мы собрались вместе, чтобы вспоминать Его смерть и воскресение. Итак, пока вот у нас от Иоанна открыто, давайте прочитаем от Иоанна 6 глава. От Иоанна 6 глава, 51 по 56. От Иоанна, 6 глава, 51 по 56. Давай, Лили.
Я хлеб живой, светлый, небесный, идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я дам, но жизнь моя. Тогда иудеи стали спорить между собой, говорят: